Во главе военного министерства был поставлен Верховский, революционный паж. В бытность в пажеском корпусе за какую-то проделку, показавшуюся корпусному начальству слишком либеральной, Верховский был отправлен рядовым в Туркестан. Там был произведен в офицеры и кончил Академию Генерального штаба. Репутация либерала и революционера осталась за ним. Верховский был водворен на мойку в дом военного министра. Он решительно не знал, что ему делать, и пошел по самой модной линии. Приемная его наполнилась солдатами, делегатами и депутатами. Он проводил, выслушивая их целые дни, начиная прием с 8 часов утра. Когда я был у него со своей отставкой 18 сентября, ему представлялись какие-то представители нового, не то польского, не то украинского корпуса. Бравые молодцы, одетые в опереточную форму с малиновыми и голубыми лампасами на черных рейтузах. «Не правда ли хорошо? Не правда ли красиво?» — говорили они мне, охорашиваясь перед тем, как войти в кабинет министра. Что же дала нам революция в смысле правильных назначений на командные должности и выдвигания истинных талантов? Прежде всего, новые правители стремились омолодить армию, выбить из нее старый режим и контрреволюцию и посадить людей, сочувствующих революции новым порядкам. Но свелось это к тому, что стройная, может быть, не всегда правильная и справедливая, но все-таки система назначений по кандидатскому списку, строго продуманному, после самого серьезного и тщательного рассмотрения аттестаций, составленных целым рядом начальников, сменилась чисто случайными назначениями и самым неприличным протекционизмом. Всюду вылезали вперед самые злокачественные ловчилы, которые тянули за собой других таких же. И грязь, муть поднимались со дна армии. Каждый начальник быстро понял характер Керенского и истеричность его натуры, и многие стали проталкиваться вперед, валя тех, кто стоял по пути. Всякое средство было хорошо, всякая протекция годилась. Даже совет солдатских и рабочих депутатов – было хорошее и, пожалуй, самое верное средство занять новые положения. Не мудрено, что Верховский и полковников протолкались вперед. Мне нужно было сменить начальника уссурийской дивизии, который слишком пал духом и подпал под влияние комитета и дивизии, фактически командовал его начальник штаба и председатель дивизионного комитета, ловкий мальчишка, вольно определяющийся Левицкий. Но Губин цеплялся за место и ездил к Керенскому, отстаивая свое право. В трех полках уссурийской дивизии не было командиров. Хороший командир полка 1-й Донской дивизии, войсковой старшина Бочаров, не был утвержден в должности. Мои ходатайства, мои просьбы и рапорты о назначениях валялись без ответа, и все это не способствовало укреплению порядка в частях корпуса. У Керенского не было для его поста главного – воли. Не было власти, настоящей власти, а не позирования на власть. И под его командованием армия, разрушенная снизу, в корне подточенная революцией, гибла сверху. Есть такая скверная поговорка «рыба с головы воняет». И вот в эти-то дни тяжелый смертный дух потянул от армии, от тех начальников, которые в лучшем случае ничего не делали, в худшем работали на два фронта и временному правительству, и большевикам. Не хочется, да может быть и не нужно. Судьба все равно здорово покарала их расстрелами, нищетой, эмигрантством за границей. Не хочется называть фамилии, но сколько людей в это время уподобились той старушке, которая, стоя перед изображением страшного суда, где были нарисованы ангелы в раю и черти в аду, ставила две свечи. Одну ангелу, другую дьяволу, ибо неизвестно, куда попадешь, в рай или в ад. Так и эти начальники кланялись, забегали и возили свои доклады Керенскому и в совет. На всякий случай, а что из этого выходило, то будет видно из дальнейшего. Керенского за все время я ни разу не видал. Он меня к себе не требовал, а мне незачем было идти к нему. Чем он мог мне помочь? С меня довольно было и комиссаров. Я знал, что он мне не доверял, потому что я был старорежимный генерал и не скрывал своего отвращения к новым порядкам.